Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, что сегодня у нас в программе, которая, как всегда, по четвергам совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», Алексей Светозарский, Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор, профессор Сретенской духовной академии, Ксения Толоконникова, как всегда, в этой студии директор Музея «Советский Союз. Вера и люди», я Алексей Пичугин, и мы сегодня говорим о храмах, которые были закрыты в Москве или были в руках обновленцев, но вернулись в патриархию или были открыты после 43-го года.
Да, и как раз в первой половине нашей передачи мы говорили главным образом о тех храмах, которые вернулись из обновленчества, а сейчас, как мне кажется, настало время поговорить о храмах, которые были закрыты. Таких было тоже, нельзя сказать, что много, но несколько таких храмов было. Из них первый – это Малый собор Донского монастыря, собор Донской иконы Божией Матери, где было погребение, надгробие патриарха Тихона. Причем многие верующие москвичи, вот об этом говорили, по-моему, да, уже не раз, утверждали, что нет там никакого погребения, но, тем не менее, надгробие было
поставлено.
И в видах предстоящего в 1948 году совещания глав и представителей автокефальных православных церквей требовалась передача этого собора церкви, дабы высоким зарубежным гостям можно было продемонстрировать,
предъявить
предъявить эту могилу. И вот 9 февраля 1948 года датируется ходатайство патриарха Алексия о передаче этого храма. Но вот интересно, что я наткнулась на воспоминания дочери протоиерея Тихона Пелеха.
Угу.
Из этих воспоминаний следует, что в конце 1947 года, то есть за полгода до ходатайства патриарха Алексия, в храме уже проходили службы. Она вспоминает урок положения своего отца, который происходило именно в августе 1947 года, именно в Малом соборе Донского
монастыря. Да, у меня тоже ощущение, что это раньше, конечно, чем 1948 год.
Вот.
Почему-то тоже у меня 1947.
Вот такая вот какая-то получается. Но ходатайство патриарха Алексия есть. Оно опубликовано, угу, вот в этом двухтомнике, письма патриарха Алексея I в Совет по делам Русской Православной Церкви. Вот. Перед передачей там находилось, как мы уже сказали, передачей храма, там находилось общежитие метростроевцев, и к моменту передачи храма еще не все посторонние жильцы оттуда выехали. И патриарх об этом пишет. В колокольне собора проживает семейство из 5 человек, не имеющее никакого отношения к церкви. Вот.
Это его прием, на самом деле, вот указать на такие темные стороны советского быта, которые несовместимы и могут удивить иностранцев.
Да.
Так он лавру потихонечку там отвоевывал, уголочек за уголочком. Это такое было.
Я вспоминаю, у меня детство прошло в храме Троицы в Никитниках, который не был тогда возвращен церкви. Там был филиал исторического музея, там был наверху располагался отдел, в котором работала руководительница нашего кружка Агимовского. Внизу был отдел славянской археологии, в котором мы тоже постоянно проводили время. И вот в этой атмосфере Троицы в Никитниках, но еще музейной части, мы росли, и нам периодически устраивали встречи с бывшими жильцами храма Троицы в Никитниках.
Вот как интересно.
Не знаю, живы ли они или нет, потому что тогда они еще, в общем, даже очень особо старыми-то не были. Хотя жили они там в 20-е годы, в начале 30-х, в 30-е, когда этот храм был жилым. И там Я даже не знаю, что в Троице в Никитниках можно было, если кто-то представляет, если кто не представляет, конечно. Посмотрите, фрески Ушакова, как это все выглядит внутри, он вроде бы никогда и не был...
Да, я вот сейчас вот думаю, странно, ведь в зрело-советские...
Может, подклейте где-то
можно, там? Потому что в зрело-советские годы это был музей, да, это был музей, и...
Очень... В зрело-советские годы, но там были сопутствующие помещения, если
я
пройти...
Я думаю, что все-таки не в основном объеме вот в этом...
Нет, не в основном, не все фрески, наверное, люди. Он был закрыт, я думаю. Но вот там дальше очень много всяких галерей, пространств. Ну, таких они небольшие, но там можно что-то было обустроить.
Ну да, но если как жить было в Малом соборе. Трудно себе представить.
Ну, слушайте, я вот я не знаю, как сейчас обстоит дело, а вот несколько лет тому назад я была в Великом Новгороде, я своими глазами видела на торговой стороне квартиры в средневековых соборах. То есть буквально пробитые окошки в алтарной части, герань на этих окошках, ну и вот какой-то... Какую ж там быт можно себе обустроить, я не представляю даже. Выглядит, честно говоря, жутко.
Ну, квартиры были в стене Лавры, например.
Ну, да. Ну, все-таки...
Еще некоторые уезжать не хотели как-то. Не
Нет, все-таки, может быть, я думаю, что в стене Лавры, может быть, даже как-то не без уюта некоторого можно обустроиться. Вот, а в алтаре собора XVI века это уж как-то навряд ли. Вот. Ну, так вот, передан этот... Вообще, как я понимаю, все храмы, которые в это время вернулись... из, так сказать, из казны, да, патриархии, они все вернулись в связи как раз вот с этим совещанием 48-го года. Ну, под да. них просил, просил патриарх
да, Архангела Гавриила, вот Федоровский храм, вот Антиохийское подворье, с которым были, так сказать, вдвойне добрые отношения, и первый настоятель там был выпускником Московской духовной академии, еще и тогда, наверное, даже не выпускником, и у патриарха тоже, так сказать, теплые отношения, потому что все-таки рукополагал-то патриарх Антиохийский и всего Востока в 1913 году. Ну, а насчет храма на Ордынке, все скорбящих радости, да, ну, по главному престолу он Преображенский, то здесь личная еще была такая мотивация у патриарха, там был предел преподобного Варлаама Хутынского. Это редко в московских храмах, новгородский святой.
Хотя Варлаам Хутынский почитался в Москве, и мы знаем икону «Спас Смоленской» с припадающими, да, преподобным Сергием.
И... Ну, это такой несколько более ранний, да, период?
Ну да,
всё-таки
да.
Для него был очень важен почему-то именно новгородский период, когда он был там ректором семинарии, когда он был настоятелем Антониева монастыря и когда он был викарием у своего аввы, владыки Арсения.
И надо сказать, что храм же, храм Скорбященской на Большой Ордынке, он первоначально запрашивался патриархом тоже под подворье. Не как приходской, он запрашивался под подворье болгарской церкви. Вот.
Это какой, прости, еще раз?
Скорбященской, на Ордынке.
На Ордынке. Да. А в итоге у нас болгарское подворье очень условно на Таганке сейчас находится.
Успение оно, в Гончарах.
Да, оно да, вот...
Условно там, как бы, мне кажется, достаточно.
Почему?
Нет, там есть представители.
Нет, да? Оно да, безусловно, да.
У них еще святитель Николай на Болвановке тоже к ним относятся, но они тоже не служат особо.
Ну, несколько лет назад они служили, и даже какой-то у них был... Хор какой-то, певший таким особым напевом.
На Болвановке?
Да, да.
Может быть.
Это к ним тоже относится.
Да, но к ним, вот, к ним. Но я знаю. Надо сказать, вот есть воспоминания отца Виктора Ипполитова. Он в 60-е годы был сотрудником патриархии, вот если говорить о болгарском подворье. Так вот, он говорил, что всеми делами на подворье занималось местное духовенство, то есть наше московское духовенство. А болгарские представители, они именно были только представителями и даже служили чуть ли не всякий воскресный день. Ну,
но поминовение было там.
Поминовение было, да.
Болгарского патриарха вот. Всегда было.
Но изначально для болгарской церкви предполагался храм на Ордынке. Почему уж там как-то это не срослось, не очень ясно. Может быть, болгарской церкви хотелось получить какой-то более обжитой храм.
С прихожанами.
Да, потому что храм на Таганке не закрывался, Успение Божией Матери в Гончарах. Вот. А как бы ни было, вот в 48-м году Скорбящинский храм на Ордынке стал приходским, и много лет там был настоятелем. Сначала протоиерей Михаил Зернов.
Да, потом вот. Киприан.
Потом
да.
он стал архиепископом Киприаном. Это такой был, конечно, известный очень в Москве приход. Вот. И настоятель его. И надо сказать, патриарх еще хотел, чтобы вернули, просил он об этом, чтобы вернули Большое Вознесение. Он писал о том, что вот хорошо бы тоже перед 48-м годом устроить подворье Иерусалимское в храме апостола Филиппа, да, в Филипповском переулке, улица Аксакова.
Историческое.
Да, историческое.
Ну, получилось в соседнем.
Но надо же куда-то приход перевести. Угу. Вот чтобы перевести приход, то хорошо бы получить близлежащий храм в кавычках. Большое Вознесение, да. Но сочли, что это слишком такой, слишком, видимо, видный храм.
Ну, видный, конечно,
слишком
в самом большой, центре большой.
Слишком видный.
Как собор.
Да. Вот. А кроме того, с Иерусалимским, с Иерусалимской патриархией как-то не очень там она себя политически верно
не выдержана
да, вела, поэтому решили ее оставить без подворья. Также получилось и с сербской.
Простите, подождите, церковью. А как же храм Воскресения Славущего, Иерусалимское подворье?
Это более позднее, уже новейшее время, да.
Да,
он был обычный вполне.
Его, то есть, приход. Его уже после перестройки?
Да, да.
А сербское подворье, да, там вот интересная была история.
Ну, оно вроде как открылось, это сербское подворье.
Но потом товарищ Тита...
И закрылось.
Да, открылось.
Не по-человечески себя повел.
Там же, где оно есть и сейчас, в храме Петра и Павла у Яузских ворот. Вот. И тут же как-то оно прекратило свое существование, и храм вновь вернулся на приходские рельсы.
Да, там странная история. Как будто бы номинально оно там было, но никакого отношения к Сербии, к сербам, к сербской церкви оно не имело. Пока в 89-м году, что ли, а то и в 90 каком-то, все-таки еще раз этот храм передали, как сербское
Подожди,
подворье.
А на что ты опираешься, когда говоришь, что оно как будто бы там было?
Но там странная история, потому что его же... Товарищ Тита стал нам не товарищ, поэтому и подворье тоже не устроили в итоге. Кстати, это один из немногих храмов, в котором в советские годы был проведен хороший ремонт за очень большие деньги. Что-то я сейчас запамятовал, как звали настоятеля.
Проведен был ремонт, действительно, еще до окончания войны. Об этом вспоминает митрополит Петерим Нечаев. Вспоминает о настоятеле этого храма. Я запамятовала, как его зовут. И рассказывает об этом в таких словах. Как только он, говорит, выходил на амвон и говорил: «Братья и сестры, храм наш требует ремонта». Вот, сразу же, говорит, слышалось, как открывают кошельки.
Протоиерей Аркадий Пономарёв.
Да, протоиерей Аркадий Пономарёв. Он умер, по-моему, в 48-м году.
Да.
Вот, и вот при нем как раз был произведен ремонт храма. Вот. Затем передают не в связи, вот это, пожалуй, наверное, единственный храм, который передали не в связи с предстоящим 48-м годом, это Успенский храм Новодевичьего монастыря.
И опять всплывает тема обновленчества. Это вот тот случай, когда передали из казны храм, но настоятелем стал бывший обновленец. Будучи мирянином, Сергей Васильевич Савинский, на тот момент он был проректором Богословского института, значит, он принимает сан, а когда-то он преподавал в Богословской академии обновленческой, в московских духовных школах возрожденных он читал, ну, два таких фундаментальнейших предмета, это догматическое, прежде всего, богословие и нравственное богословие. Очень преданный делу церковной педагогики, человек с огромным опытом, требовательный и строгий преподаватель. Вот, да, но это было связано как раз вот с возрождением духовных школ в стенах Новодевичьего монастыря, потому что сначала передали надвратный храм Преображенской, конечно, он не вмещал всех желающих, да, ну, представьте себе, молодые люди поют, значит, и служат уже там, рукоположенные, народ-то пошел, и передали храм, передали не сразу, правда, и подсобные помещения, там огромные, на самом деле, вот эти помещения, где поместилась редакция, как это называлось на таком внутреннем языке, редакция журнала Московской Патриархии, там очень долго эти помещения использовались таким образом.
Ну, а там были, храм... по-моему, еще мастерские.
Мастерские были, там
которые потом частично,
да,
перевели в Алексеевское, да.
Ну, вот как-то так все ютились. А вот отец Сергий Савинский, да, вот это его трудами и трудами добровольцев из числа учащихся, вот храм был приведен в порядок, ничего там не было, от интерьера ничего не осталось, вот все сначала приходилось так, то, что люди приносили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» Алексей Святозарский, профессор Московской духовной академии и Сретенской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории Московской академии.
Здесь нужно еще отметить, что с передачей и возобновлением богослужений в Успенском храме бывшего Новодевичьего монастыря связано и возобновление колокольного звона в Москве. Это вот тоже такой интересный очень момент. И правильно я понимаю, Алексей Константинович, что в 30-е годы, если где колокола оставались, они находились внутри храмовых помещений,
да, внутри,
и
да.
Звон был внутри.
Звон внутри, вот, ну, такой пример, первое, что приходит на ум, это храм Ильи Пророка в Обыденском переулке, Ильи Обыденной, там так и звонили.
И Никола в Кузнецах.
Никола в Кузнецах, да.
Я помню,
да,
эти,
да,
воспоминания. Да.
Да. Я вспоминаю, по-моему, это из Пломурчука тоже 40-40, что храм Троицы на Воробьевых горах, он же как, официально находился за чертой города. Это сейчас нам кажется, что Воробьевые горы неотъемлемая часть Москвы, а тогда так хитро вот проходила окружная железная дорога, да сейчас проходит, что Воробьевые горы оказались за чертой, и храм, он был загородный, но мы же знаем, что по воде звук хорошо распространяется.
Слышно было, да,
да,
есть воспоминания.
А в Московской области можно было звонить, не было вот этого московского запрета, и там на Пасху звонили, и колокольный звон по воде до Кремля доходил.
Но вот есть вот дата освящения Успенского храма, это вот точная дата возобновления колокольного звона в Москве. Есть докладная записка Карпова Молотову с просьбой разрешить этот колокольный звон. 29 октября предполагает патриарх Алексий совершать освящение, 29 декабря 1945 года. И вот Карпов пишет: «Патриарх Алексий и дирекция института просят разрешить при освящении храма производить колокольный звон. В других храмах Москвы, в частности, в Патриаршем соборе, имеется в виду начать колокольный звон несколько позднее. Совет по делам Русской Православной Церкви не видит причины к отказу и, руководствуясь постановлением Совнаркома 22 августа, а это постановление разрешило повсеместный колокольный звон по всей стране, от 22 августа сего года, полагает возможным дать разрешение». Колокольный звон разрешили, и вот в 16 января 1946 года в дневнике писателя Михаила Михайловича Пришвина появляется такая запись. Одна женщина-докторша, то есть прошло две недели, чуть больше, рассказала, что сегодня утром шла в районе Новодевичьего монастыря и слышит звон колоколов. Она подумала, не чудится ли ей. Шла женщина, спросила ее, слышит ли. Нет, отвечает, да ничего не слышу. Извините, говорит, значит, это у меня в ушах звон. Звон, говорит, а вот сейчас будто и я слышу. И только вымолвила, слушают вместе. И опять ничего. Ну, решили, это нам почудилось. А в понедельник спрашивают другого человека. Слышали новость? Спрашивает вот этот вот человек, слышали новость? Звон-то разрешили? То есть вот это вот...
Ну, конечно.
Это было такое событие, да? Событие. Огромного, конечно, масштаба.
Ну, еще там колокольня, какой набор колоколов. Но, по-моему, там сначала была звонница. Я боюсь перепутать, но есть же кадры. Хроники, вот возрожденные духовные школы, я так понимаю, года 46-го. И там есть звонница и такой очень бородатый человек, довольно пожилого возраста, звонарь, там вызванивает. Под крестный ход.
Тут еще надо, мне кажется, вот что отметить. Храм хотя и передали под нужды Богословского института, но он был открыт для сторонних прихожан.
Да, конечно, конечно, конечно.
И, по-моему, как раз вы рассказывали о том, что там устраивали в первые послевоенные годы лекции с показом...
Да, внебогослужебные беседы, запрещенные
всеми... туманных картин.
Да, да, всеми запрещенные статьями законодательства, тем это было возможно.
Да, подобные, кстати, беседы и отец Александр Смирнов в Кузнецах проводил. Вспоминают старые прихожане, детьми заставшие это время, тут как раз 46-й, 47-й, 48-й, наверное, годы, когда так полегче чуть-чуть дышалось, как растягивали простыню перед алтарем, какие-то ставили лавки, и вот там показывали, как бы мы сейчас сказали, Диафильмы, да?
Ну, пытались известные уже, так сказать, формы опробованные возрождать. Ну, это, я думаю, года до 49-го было возможно, когда несколько изменилась, прямо скажем, политика.
Обстановка,
ну,
да.
Эти огромные крестные ходы, вот есть же фотографии, не только Саратов, да, где там спецслужбы снимали этот крестный ход, а я видел фотографию в маленьком Белеве, там весь город на берегу. Угу. Вот это вот крещенское водосвятие, ну, просто как до революции. Ну, люди еще помнили, и, так сказать, угу. Все это было очень...
Ну, и, наконец, последний, по-моему, у нас остался неосвященный храм. Это храм неосвященный нами храм. Это храм всех святых. На Соколе. В 1939-м его закрыли. Можно было бы надеяться, что как-то он переживет сохранно, да, этот краткий период своего закрытия, но, увы, нет. Иконостас там был, конечно, потрясающей красоты иконостас. Его сожгли очень быстро.
Да, сожгли даже?
Сожгли во дворе, прям буквально под церковными стенами сожгли. Вот. И в 1945-м году прихожане добились открытие этой церкви. Я думаю, что не в последнюю очередь разрешили открыть этот храм, потому что там был грузинский некрополь.
Да.
Вот.
Конечно.
И, конечно, отношения с грузинской православной церковью нужно было таким образом, ну, как-то напомадить.
Ну, вот в Москве же не было армянской церкви. И вот я видел документы. Там, да, там, ну, сказать, тогда не было такого термина «диаспора», но московская армянская общественность ходатайствовала, и храм этот на Ваганьковском армянском кладбище был довольно поздно открыт, в 1956 году. Его передали, тоже там такая была мотивация, вот национальные традиции, там люди погребенные и так далее, это да, это тоже.
Вот, и надо сказать, что вот в рамках вот этого совещания глав православных церквей 10 июля 1948 года всеношное бдение во Всехсвятском храме возглавлял католикос всей Грузии, блаженнейший Калистрат. И об этом, конечно, писал журнал «Московской патриархии». Был же специальный выпуск, экстраординарный выпуск, посвященный именно вот этому совещанию глав глав церквей. А фотографии, кстати, для этого выпуска делал, по-моему, фамилия такая у батюшки была, он потом был настоятелем в Казанском храме в Коломенском, отец Фёдор, по-моему, Бордонос, вот что-то такое, вот. И вот фотографии, где они там катаются на корабликах.
Да, там немножко стилистика изменилась.
Правильно.
Собор 45-го фильма, это, конечно, такая имперская мощь там, на заднем фоне. Здесь уже знакомство с достижениями, поездка на метро такая забавная, да, на кораблике по каналу.
Да.
Это все, да, было.
Так вот.
Новостройки.
И вот редакционная статья, между прочим, в редакционной статье журнала «Московской патриархии» говорит, специально отмечается, что село Всехсвятское принадлежало некогда грузинским царевичам. Под кровом здешнего храма был первоначально похоронен герой Отечественной войны 12-го года, выдающийся сын Грузии генерал Багратион. Поэтому вполне естественно, что именно сюда прибыл сегодня для служения всеношный католикос всея Грузии блаженнейший Калистрат.
То есть... Ну, там отец на самом деле был похоронен Багратиона. Вот безобразно поступили с этим некрополем, его там передвигали, устроили. Да. Это ужасно, это какая-то прям...
Ну, а страшная... Причем это какая-то. Совершенно ничего в этих фотографиях такого нет. Они
Давайте
вполне
уточним
отвечают...
для наших слушателей, когда именно это происходило, в связи с чем...
Ну, это 80-е и 90-е, там что-то делали.
Тогда двигали, да?
Делали, да, что-то с территории. Я очень хорошо помню этот надгробие, довольно скромное, вот, отца Петра Ивановича Багратиона, так она у алтаря была, колоночка такая.
А я видел фотографии, ну, соседние на улице, на соседние Алабяна, когда строили сталинские дома вот эти. Ну, это часто, просто фотографии мы никогда не видели, и поэтому смотрится странно, что уже построенный и, наверное, может быть, уже даже и заселенный сталинский дом на Алабяна, и во дворе, где детская площадка впоследствии возникла, там все еще остатки кладбища.
Да. Там это братское прямо. Кладбище.
Ну, это братское.
Это разное
кладбище. Да, это разное кладбище, но так как это соседние практически. Да.
Ну, слушайте, а проспект Вернадского возле храма Михаила Архангела в Тропареве, он просто идет по скудельнице.
Да.
Это же нам как раз отец Александр Тихонов об этом рассказывал. И вот этот вот огромный проспект, он проходит ровно по вот этому братскому кладбищу.
Ну, уж не говоря про Дорогомиловское,
Ленинский проспект. И вообще вот эта история уничтожения кладбищ в связи с постройкой новых, в особенности микрорайонов, каких-то эстакад, автострад, это, к сожалению, очень частая наша история. Таким образом было Владыкинское, например, кладбище уничтожено. Но мы об этом поговорим еще отдельно, конечно.
Ну что ж, да, сегодня наша программа уже подходит к концу. Спасибо, это действительно такая интересная тема, неисчерпаемая. Может быть, даже задел, потому что какие-то храмы, мы все время говорим, что хотелось бы обсудить подробней, и вот сегодня перечисляли, говорили о них вкратце, но за каждым храмом история, причем не только история людей, но история людей, которые там, не только история прихожан, но история священников, вот Ксения сейчас вспомнила отца Виктора, еще раз фамилию.
Ипполиту.
Нет, в Коломенском.
Бордоноса.
Нет, он Виктор Федорович.
Виктор Федорович.
Бордоноса. А вот кто о нем помнит, кто о нем знает? А это целые какие-то пласты, да, это целые жизни, которые наверняка очень интересны. Я думаю, что мы будем возвращаться просто в течение наших программ разных.
Да, но я надеюсь, что мы, по крайней мере, какой-то общий очерк для наших слушателей дали, да, вот этой ситуации с возвращенными храмами. Спасибо, что... были с нами, пишите нам под спудом @yandex.ru.
info@radiovera.ru, да, адрес нашей редакции. И напомним, что Алексей Светозарский, профессор и заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор Сретенской академии, был с нами, и директор музея Ксения Толоконникова, музея Советский Союз, «Вера и люди». Я Алексей Пичугин, и мы прощаемся до новых встреч.
До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».